Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам журналист, американист Рафаэль Духанян. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот» и стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва». Там нас можно увидеть, услышать, написать. И все самые интересные сообщения я обязательно зачитаю. Давайте поговорим, начнем со шпиономании, которая, как кажется, в Соединенных Штатах Америки начала цвести пышным цветом. Поводом какой? Какой повод? Есть журналист такой, Такер Карлсон, который рассказал, что АНБ, небезызвестная, откуда Сноуден сбежал, читала его электронную переписку и спланировала, цитирую, ее слив в прессу. Смысл здесь какой? Он переписывался с продюсером, если не ошибаюсь, да, своим.
Да, у него там контактные люди, которые должны были ему помочь это
сделать. Он хотел ни много ни мало взять интервью у президента России.
Предложить. Ужас, предатель. Так вот, все, его на электрический стул.
Не-не-не, но там, правда, про предателя ничего не было сказано, но смысл в том, что его переписка потом оказалась в прессе, как-то об этом узнали. Я, честно говоря, не совсем поняла, чем ему теперь это грозит, но смысл в том, основная какая была проблема, поднятая в этой статье, не то, что он хотел взять интервью у Владимира Путина, и поэтому слили его переписку. А смысл в том, что в принципе слили его переписку, хотя, как кажется, мы, например, когда нам звонит служба безопасности известного банка, якобы, вот, такое впечатление, что мы к этому привыкли, и на самом деле это не удивляет. Американцев удивляет, что кто-то какие-то базы, наверное, сливает, кто-то за кем-то следит, кто-то кого-то подставляет, нет?
Я думаю, здесь лицемерие. Все прекрасно все понимают, и мы понимаем, почему это именно Такер, почему именно вот в этом контексте.
А почему Такер, кстати, да?
Вы знаете, потому что это один из немногих сейчас здравых голосов. Я отнюдь не хочу. Я, кстати, я встречался с ним. Вы знаете, как ни странно, начинал свою карьеру в CNN и в MSNBC.
Он,
да. Угу. Он был достаточно такой либеральный парень. Там Crossfire была такая передача. Он ее ввел вместе с такими, знаете, так сказать, монстрами CNN, там, которые выступали на тот момент. Uh-huh. Вот. Он был такой молодой, очень такой шустрый парень, да, такой бэби-фейс его называют, uh-huh. да, то, что американцы называют. Вот. Потом постепенно человек, видно, огляделся, посмотрел, что происходит вокруг него, и вот, так сказать, он перешел уже, как говорится, стал консервативным. И я еще раз говорю, никаких здесь иллюзий, человек стоит на достаточно таких американских позициях, критикует Россию, но там нет русофобии.
Критика не подразумевает русофобию.
Абсолютно, вот да. И это вот, кстати, Fox Channel, некоторые вот консервативные каналы, они пока еще вот сохраняют такую определенную, так сказать, дистанцию, определенный все-таки, знаете, барьер этот между русофобией и антироссийской. И он постоянно... Но, ладно, он не говорит каких-то дифирамбов в адрес России, уж тем более в адрес Путина. Но это совершенно системный критик современного режима Байден. Он камни на камни не оставляет его. Шон Хеннеди и он, они стали автором этих мемов. Слипи Джон, этот спящий, так сказать, Джо Байден.
Понятно.
То есть они, как говорится, и надо сказать, что Fox News, это по рейтингам, это сейчас давно уже обогнал и CNN, и MSNBC.
Вот здесь интересный момент, на самом деле, как я вижу вот из этой публикации. Так... Третий мир какой-то, но это как наша реальность. Теперь это подтвердилось. Вчера мы узнали, что источники в разведке рассказали о содержании моих писем. Минимум одному репортеру в Вашингтоне моих электронных писем. Ничего скандального там не было, слава богу. Мы рады сообщить вам об этом. В конце весны я просто связался с парой людей, которые, как я рассчитывал, помогут нам взять интервью президента России Владимира Путина. Я никому об этом не рассказывал, кроме исполнительного продюсера. Я не стеснялся своего желания поговорить с Путиным. С вашей точки зрения, все-таки это обусловлено чем? Что должны журналисты бороться между собой, и почему, скажем так, информация сливается именно другим журналистам? Чтобы что?
чтобы, но это вопрос имиджа, еще раз хочу, это здесь, во-первых, налицо самая грязная, можно сказать, вот конкурентная возня между каналами, и это все в угоду, конечно, неолиберальным СМИ. Здесь же проблема, Жень, здесь же проблема не в том, что АНБ, допустим, за ним следила. Это нормально, это понятно, что они следят. И более того, они
после
имеют...
После Сноудена, скорее
они
всего,
имеют,
да.
Нет, во-первых, они имеют законное право. И,
почту
так сказать, здесь вопрос, да, они имеют право читать, они имеют право куда... Ну, послушайте, они уже там влезают в переговоры и Ангелы Меркель, и там всех-всех-вся, да? Но они не имеют права это публиковать. Более того... Я даже иду немножко дальше. Они могли бы, в принципе, сказать, что какой-то американский журналист, допустим, хочет взять интервью у Путина, и ай-яй-яй ему. Это тоже можно. Имени они не имели права называть. Вот это категорически, это антиконституционная вещь. И Такер, кстати, он именно на этом акцентирует. Именно на это, потому что здесь не вопрос того, что это первое. А второе, я хотел бы вот на что обратить внимание. Женя, вы помните, я неоднократно говорил перед встречей в Женеве, я был очень пессимистичен по поводу этой встречи. Более того, я категорически выступал против возвращения нашего посла туда. Не нужно ему туда ехать. Вот посмотрите, вот в этой атмосфере, когда только упомянутое имя журналиста, который вроде бы где-то как-то хочет взять интервью у Путина, вы посмотрите, что сейчас начинается. Как вы думаете, наш посол может там работать вот в этой ситуации, когда любой разговор, связь, я не знаю, там обмолвь, там беседа, пара слов, это будет воспринято
это
вот
другой
именно
уровень,
так.
Это другой уровень.
Это не имеет значения. Если они на этом уровне так себя ведут, вы можете себе представить?
Журналист NBC же взял интервью все-таки у президента.
Вот. А это потому, что у кого надо, нога болит. Вы понимаете, в чем дело?
7373-948, телефон прямого эфира. Так.
Жень, у меня родилась хорошая пословица. Что дозволено либералам, не дозволено консерваторам.
А, вот оно что.
Да, репортер долой быков и юпитеров.
Репортер хотел разрушить образ Путина как плохого нерукопожатного парня, говорит Сергей. Так там ничего в принципе не было. Речь идет действительно, возможно, о конкуренции. Может быть, мы и преувеличиваем значимость вот этого скандала. Ну, то есть, понятно, любому человеку будет нехорошо и будет обидно, если, во-первых, осознание того, что его переписку читают, плюс ее кому-то сливают, и плюс, соответственно, потом это обсуждают. Это действительно обсуждалось в Штатах в контексте хороший журналист или плохой журналист, что он хотел взять интервью у президента России, или как?
Ну да, я могу здесь просто, знаете, давайте мы, зачем мы будем, давайте пусть американцы скажут, да? Вот. Значит, дело, ну вот, Айл Бандиби. Дело в том, что все трусы, крысы канцелярские, первый долг перед американским народом и вооруженной силой Конституции. Всякий, кто им вредит, должен быть наказан. Это уже в адрес Такера идет, да? Вот.
А насколько эта дискуссия между консерваторами и либералами, получается, она приобретает какой-то характер ожесточения? То есть, действительно, идеологическая борьба на этом поле, она становится все более ощутимой.
Безусловно. Так, Вокахолик Прауд пишет. Мы опасны, это американские, так сказать, отклики. Мы опасно близки к тому, чтобы смириться с тоталитарным правительством и подконтрольными СМИ. Это как с лобстером в кастрюле. Прибавляйте температуру помаленьку, пока вам не сварится. Значит, Greenspin 94. Такер определенно попал под микроскоп, как и все, с кем он связан. Весь его список адресов и контактов и подобное. Меньше критиковать. Ну вот, пожалуйста, вы, кстати, здесь очень такие, знаете, разнообразные такие, некоторые
Ну, совершенно... кто-то действительно считает, что... Более того, у нас в России, скорее всего, считают многие, что зачем встречаться было двум президентам, если американцы так к нам относятся, то, по сути, те люди, которые вот критикуют Карлсона, который хотел взять интервью у президента, ровно так же они себя ведут, как люди здесь, которые говорят, а что они встречались?
I'm always right. Судя по статье, Такер снюхался, я читаю дальше, Такер снюхался с Путиным. Дэвид Деннисон, зарубите себе на носу, консерваторы, не хотите, чтобы вас заловили с русскими шпионами, так не якшайтесь с ними. Это вот к вопросу о якшании с послами, с нашими дипломами. Нечего там делать им, вы понимаете, в чем дело? Нечего просто делать, потому что настолько уже отравлена, настолько токсична политическая среда в Америке, что американцы считают это совершенно нормальным.
Карлсон, получается, один из единственных людей, которых можно назвать, например, здравомыслящих, который, несмотря на вот это вот все, что происходит, пытается найти луч света в темном царстве.
И поверьте мне, кстати, его вопросы бы, если бы Такер бы действительно взял бы интервью у Путина, его вопросы были бы, может быть, не менее хлесткие, чем, вот, допустим, этот НБСник, который спрашивал у Путина. Это даже сейчас не, так сказать, мы это не обсуждаем. Вопрос в том, что у Такера есть возможность защищаться. Он богатый человек, за ним стоит корпорация, и, безусловно, консерваторы сейчас консолидируются вокруг Такера. Вот. Но, простите меня, это что, тогда значит уже вот такие правила? Это значит, если средства массовой информации воюют, а разведка у нас на стороне, оказывается, кого-то становится, да?
Или что? Кто-то в разведке, это вот. Так называется.
Да, 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 да.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, Бурзумер говорит, свобода Анжели Дэвис, ну понятно, уже здесь. Но человеку, по сути, сейчас ничего особенно не грозит, только единственное, что... Да, единственное, что...
Я, кстати, хочу сказать, что я встречался ее, она профессор в Беркли тогда, когда была Анжела Дэвис, полностью пересмотрела свои взгляды. Она сейчас очень такая хорошенькая, либеральная такая кошечка, с такой же очаровательной корзиночкой, прической немножко посидевшей. Так что...
Что? Так люди могут менять свои взгляды, освободили. Почему нет?
А?
Люди же могут менять свои взгляды.
Нет, безусловно, да, безусловно. Но она же все-таки у нас была каким-то таким, знаете, символом в свое время. Сдулся немножко.
А насколько символ. Сейчас все-таки в Америка, вот прошло уже 3 недели после встречи, даже месяц уже практически прошел, все-таки сильны вот эти вот противостояния в идеологического характера в плане того, что, что принесла эта встреча, что не принесла, как жить дальше, как взаимодействовать с Российской Федерацией, потому что мы-то живем действительно американской повесткой, нам важно, что там происходит, а важно ли в Америке то, что происходит?
Вот вы видите как раз по этой же реакции, понятно, что это важно. Нет, безусловно, говоря, но здесь вопрос ведь вот в чем стоит. Дело в том, что в Америке сейчас вот этот фронт как бы противостояния консерваторов и неолибералов, он ведь не только в этой сфере. Он смещается, допустим, в область искусства, он смещается в область образования особенно. Да? Вот сейчас очень любопытное событие происходит в Центральном Огайо, Академия Коламбус. Угу. Вот. Там, значит, ситуация вот такая. Частная школа достаточно, она известная. Вот,
так.
Вот я так вот проезжал мимо нее, слышал, что называется. Вот там, значит, очень любопытная вещь произошла. Дело в том, что матери, родительский комитет, они, так сказать, обратились к руководству школы, чтобы прекратили их пичкать вот этими, так сказать, новыми, так сказать, расовыми теориями, которые сейчас обязательно
Пола
преподаются.
Нет, есть гендер.
Да, значит, здесь вот в чем дело. Дело в том, что государственные школы, они обязаны взять этот федеральный формат и преподавать это, а у них нет. Это частная школа, это чистая инициатива, причем абсолютно белого руководства этой школы. Так вот, несколько матерей, шесть матерей, они написали коллективное письмо и сказали, что они не хотят, мы не для этого платим $30 000 в год, чтобы, так сказать, наших детей пичкали этими. Как вы думаете, что сделало?
Исключили этих детей?
Исключило детей из этой
Серьезно?
Школы. Серьезно? Да, вот видите, Женя, исключило, так сказать, детей и все. Вот.
Так, а насаждение тогда какого рода, вот, они испугались чего? Что там, Black Lives Matter или ЛГБТ?
Нет,
или
там
что
было, там была эта новая теория расового теория, которая преподается, где изначально, знаете, такой, ну, это вообще, знаете, такой уже библейский, что это такой, знаете, первородный грех белого человека, что он белый человек. Вот это преподается, что все это построено. Да, это новая раса теория, которая внедрилась, удалось внедрить через профсоюз педагогов. Я, кстати, во время выборов, Женя, я не знаю, помните или нет, я говорил как раз о том, что решающую роль в победе Байдена сыграл именно профсоюз учителей. Это колоссальная, мощная организация. Угу. Вот, эти люди абсолютно на 90% это поддерживают неолиберальную повестку. Причем это касается и преподавателей высшей школы, это касается и high school, middle school, то есть это буквально разрез американского общества.
Так.
И вот сейчас мы с вами видим такую отрыжку вот этого всего. Понимаете, в чем дело? Вот, вот оно, пожалуйста, здесь, так сказать, все происходит.
А это не получается все-таки, я пытаюсь понять, откуда взялась вот эта новая теория, новая этика. Связано ли, может быть, это с тем, что то, что копилось очень долго в плане притеснения евгеника, вот это вот все, что было в разные эпохи, бумеранг фактически вернулся, но вот в таком виде.
Безусловно, здесь это вы совершенно правильно подметили, потому что здесь основания для этого, как говорится, есть. Мы с вами обсуждаем сейчас методы, которыми негритянское население пытается с их точки зрения восстановить справедливость. Но, на мой взгляд, это дорога в никуда. Вот. А с другой стороны,
это
конечно,
расизм,
мы должны...
Получается.
Да, да, это получается обратный расизм, но я хочу сказать, что здесь есть очень несколько нюансов. И это, кстати, мне вот в разговоре есть такой комедиант, очень популярный, Крис Рок.
Uh-huh.
Вот. Я был на его концертах, мы с ним беседовали, он вообще умный парень. И он говорил, что вот посмотрите, говорит, ведь селективно на протяжении 300 лет белое население отбирало именно здоровых, физически здоровых негров. То есть это те люди, которые могли работать. Негр, допустим, еще в 18 веке раба могли убить только за то, если узнавали, что он знает грамоту. То есть даже за одно это. Соответственно, определенный селективный отбор произошел. Сейчас вот это поколение, и он, кстати, говорит, вы, наверное, хотите доказательств? Я говорю, да нет, в принципе, я понимаю, что вы говорите. Да нет, говорит, и, пожалуйста, я могу вам сказать, посмотрите на виды спорта, посмотрите на наши баскетбольные достижения, посмотрите на достижения в легкой атлетике и во всем. Он говорит, если бы, говорит, хоккейный каток был бы теплый бы, мы бы вас бы и в хоккей бы, говорит, сделали, вы просто там холодно, поэтому Brothers, они не выходят на этот каток. А так, действительно, понимаете, вот эта физическая доминанта негритянского населения, она очевидна. Видно там. И вот в данной ситуации сейчас просто вот эта физическая доминанта...
Это демонстрация
силы. Да, но здесь же происходит дело вот в чем. Свою физическую, как говорится, силу и действительно определенную пассионарность они трансформируют в совершенно конкретную политическую, что называется, адженду, политическую повестку Америки. И решают они эти вопросы так, как они все это время решали, силовым способом.
Силовой способ, хорошо, но кто...
Потому что по-другому не умеют. Они манифест не могут написать, там, допустим, партии там, Черной Америки, там, и призрак ходит по Америке, призрак, так сказать, там, возмездие или
партия
что-то.
Партия возникает после того, как произошел силовой перелом в пользу кого-то. Вот в чем дело. Политически это оформится
нет,
во
Женя,
что-то?
Нет, 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 Женя, это политическая ситуация, если мы сейчас с вами вернемся, как раз именно для создания революционной ситуации, ну, это ленинское определение, но, в принципе, оно, как говорится, уходит корнями в это. И именно наличие удар, такой, знаете, направляющей силы, именно оно способствует к достижению каких-то революционных и решению каких-то революционных задач. Не наоборот.
Но тогда
партия была создана, а потом революция. Вот так.
Тогда другой момент. Значит ли, что прежние идеи, может быть, прежняя идеология, которая объединяла американский народ после гражданской войны, это все перестало работать?
Да. Да. Да, и эта идея оказалась несостоятельна. Точно так же, как, может быть, в свое время идея коммунизма.
Нет, ну 150 лет все-таки немало.
Нет, ну понятно,
срок.
Но и мы тоже как бы 70 лет прожили в коммунизме, вроде бы объединяло всех, и жители Киргизии, и жители Эстонии, мы вроде бы все были, да, как бы в одном Советском Союзе, но не так уж это все, оказывается, было просто. То же самое и здесь сейчас, то же самое и здесь, потому что здесь явный такой, знаете, отложенный спрос, что называется, очень-очень большой. А самое главное, что они сейчас, негритянское население, они почувствовали определенную в какой-то степени безнаказанность. И вот эту вот, всю эту повестку, да, которая сейчас связана этнически с негритянским населением, ее оседлали радикалы. И, к глубокому сожалению, решающую роль здесь играли либералы.
Но радикализация же происходит с обеих сторон, и со стороны консерваторов, и со стороны либералов.
Нет. Нет, а какая?
Нет, один наступает, другой отражает.
Вот проблема как раз и заключается в том, что не отражает. И я еще раз хочу повторить, дело в том, что 62% это белое население Америки. Помните, мы с вами приводили цифры, 340 миллионов единиц оружия на руках.
Ну да.
И это причем в основном белое население.
Более
вот
одного
человека. Вот я беспокоюсь, да, моя, как говорится, то, что, мое беспокойство, то, что гетто бунтует там, это понятно. Крах Америки начнется тогда, когда белое население, уже не выдержав это, возьмется за оружие, и тогда у нас начнутся варфоломеевские ночи.
Да, но здесь очень важно, что пока ни одна из сторон, противоборствующих в Штатах, она не использует образ войны за свои права или за независимость как доминирующий. Вот мне кажется, если одна из сторон начнет использовать по-настоящему образ войны, тогда можно уже говорить о такой фазе ожесточения, что, наверное, нужно будет действительно какие-то политические решения принимать. Пока что это сопровождение, как мне кажется, каких-то политических разборок, например, которые происходили во время выборов. Почему? Не случайно же говорят, что Black Lives Matter фактически значит, этой организации, этому движению помогла Демократическая партия.
Но она их создала. Это, собственно говоря, с рук кормились. Они их и создали, в принципе.
Ну, просто образ войны-то еще никто так далеко не заходит.
Женя, дело в том, что образ войны мы с вами до конца не знаем, пока не увидим саму войну. Образ войны как таковой есть. И здесь вот в подтверждение этому я хочу вам сказать вот что. Дело в том, что но это, может быть, не впервые, но вот в таком масштабе мы с вами в 2020 году столкнулись с 100% фальсификацией выборов. И для очень многих сейчас, по крайней мере, я знаю, вот, допустим, вот из белого населения, и, кстати, не только белого, они искренне считают, что мирные пути решения этих проблем, а ведь выборы этот как бы и является элемент политической борьбы, он уже ушел, и он не работает, потому что все фальсифицируется, подтасовывается, и они считают, что уже мы не можем это сделать по-другому. И вот это сейчас происходит. Это происходит на фоне ослабления центральной власти, и это уже опасно.
ДВ говорит, в США растет доля испаноязычного населения. Значит ли это, что однажды у США может появиться столь же родственная и дружественная, как Британия, страна в испаноязычном мире, например, Мексика или сама же Испания?
Вы знаете, это вот очень хорошо, что наш уважаемый радиослушатель вот сейчас привнес вот эту повестку. Дело в том, что сейчас активным образом, я это вижу вот по прессе как таковой, сейчас активно вот белым эстеблишментом, консервативным в большей степени и некоторым трезвым неолиберальным муссируется повестка стравливания негритянского населения с испаноязычным. Дело в том, что за последние 10 лет произошла очень интересная демографическая такой сдвиг. Испаноязычное население, то есть это вот меньшинство, оно стало доминирующим, его стало больше, чем негритянского. Особенно в Калифорнии, особенно в неолиберальной Флориде, вот в этих, что в Нью-Йорке. Они сейчас там вот в очень большой степени доминируют. И поэтому сейчас вот этот как бы жупел используется против выхода негритянского населения. Если вы посмотрите, допустим, систему противостояния, допустим, между сенаторами и конгрессменами и вообще чиновниками в аппарате на любом уровне, мы увидим с вами совершенно четкую дифференциацию. Как правило, испаноязычное и негритянское население не консолидируются в своей вот такой антибелой повестке, скажем так. Испаноязычное население сейчас активно используется, ему как бы уготавливается роль меньшинства номер один, а негритянское население очень ревниво смотрит за этим.
Получается, что, я пытаюсь понять, негритянское население хочет некого реванша, а испаноязычное хочет просто равноправия.
Совершенно верно, потому что если на одну секунду белые представили, что если испаноязычное население, истеблишмент, конечно, вся вот эта верхушка, они сольются с негритянским, то это тогда получится более 30%, это уже треть Америки, а это уже более 100 миллионов человек, которые будут противостоять белому истеблишменту.
Просто, а кто бунтует-то? Вот интересно, все-таки бунтуют действительно люди, что, которые, вот, скажем так, хорошо, по цвету кожи будем. Ходят ли на эти демонстрации все те люди, которые тоже поступали в престижные американские университеты, устроились на работу в больнице, на телевидении и так далее? Но нет, по крайней мере, со стороны такого в Соединенных Штатах Америки, что прям вот везде доминируют белые. Да, есть американская кинематография сейчас, современная и сериальная индустрия, где этот вопрос поднимается очень серьезно, что вот, например, в период коронакризиса именно меньшинство, значит, индейцы и темнокожие не имели такого доступа к медицинской помощи, как имело белое население.
Ну, это, понимаете, в чем дело? Это то, что было, это понятно, что это, как говорится, что много чего было, много было несправедливости здесь, и здесь вопрос немножко в другом. Дело в том, что белое население, оно по-прежнему доминирует, но оно где доминирует? Дело в том, что Америка уже давно потеряла свои города. Я думаю, что, Женя, вы это знаете, побывав в Америке, вы ни один город...
Я была в Калифорнии, поэтому...
Калифорния, это не имеет значения. Я почему апеллирую сейчас к этому? Где бы вы ни были, в каком бы вы городе ни были, в любом абсолютно. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон даже. Бостон, уж на что уж, казалось бы, такая, знаете, Новая Англия немножко это. Там везде подавляющее большинство — это негритянское население. А такие города, как Вашингтон, округ Колумбии, Филадельфия, там порядка 90%. Это именно в городе, понимаете, в чем дело? Поэтому то, что вы говорите, они не доминируют, вот там они и доминируют. Отсюда вот это, я уже даже не знаю, как сказать, потому что она такая у нас переменчивая женщина, это Лайтфуд, это мэр Чикаго, допустим. Но это же человек, который завалил абсолютно все. Все, что там только возможно было. Все программы. Нет, ее все равно выбирают. Понимаете, в чем дело? Черная негритянка, да еще лесбиянка. Да, это же билет. Это
ну,
же
как джек-код. Квотирование пришло.
Ну, я понял,
есть
да.
Есть же такое квотирование
я
в
понял,
политике.
Да,
да и в западных компаниях, кстати,
Жень,
тоже
все
есть.
Правильно, да. Но только, понимаете, белое население Америки об этом не предупредили.
Акценты не совсем на том делаются, понимаете? Неважно даже, лесбиянка она или гетеросексуальная женщина. Дело-то не в этом. Смотрят-то на поступки, а по сути сейчас подмена понятий происходит.
Женя, а мы об этом и говорим. Ведь проблема не в том, что она, как вы правильно говорите, проблема в том, что она никчемный мэр. Вот в чем проблема. Но этого никто не хочет замечать.
Рафаэль Ардуханян, журналист «Американец» с нами. Программа «Револьвер». Продолжим после информационного выпуска. Ваше сообщение зачитаем. Еще поговорим об уходе американцев.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Программа «Револьвер», журналист-американист Рафаэль Ардуханян.
Добрый день.
Да, как всегда по пятнице говорим про Америку, вот, но про тот 533-й говорит, что... Пишет почему-то: Алёша, запятая, сын вернулся. Ну, хорошо, если, может, из армии у кого-то сын вернулся, давайте порадуемся за 533-го. Вот Александра Аверина, так
Надежда,
он подписывается.
Надежда достойно служил.
Ну, хорошо, я, правда, не знаю, откуда он вернулся, вот, но хорошо, Алёша, сын вернулся. Вот, и только учтите, что вы, может быть, отправили свое сообщение на радиостанцию случайно, а на самом деле отправляете кому-то другому. Так, служил на Камчатке, считаю перегруз... А, это самолет, это другое. Оптимист. При участии Байдена нашей стране был нанесен огромный вред, но если он переосмыслил свои ошибки, изменил свое отношение к роли России в мире, в целом к нашей стране, это хорошо и стоит дорого в христианском мире. Если это так, из уважения к старости и мудрости, я хотел бы видеть чету Байденов, Джозефа и Джилл, прогуливающихся по Красной площади в качестве гостей.
Ну, не изменил, не, так сказать, не, ничего, так сказать, не осознал. Точно такая же риторика, точно такая же, а самое главное, действия точно такие же. И мы с вами, кстати, видим это по международной повестке, что сейчас происходит. Поэтому, к глубокому сожалению, это нет. А если хочет приехать прогуляться по Красной площади, то мы уж рады гостям. Я даже думаю, ему и визу можно дать без очереди.
Визу. Но он президент, у него там полегче все. Михаил говорит, раба убивали, если он знал грамоту, и, в общем, советуют Канта не читать. Не очень понимаю, о чем
Канта
речь.
Не читать.
Канта не читать ее, да. Я за Трампа, он смешной, говорит Александр, наш слушатель, так подписывается. Про Трампа очень любопытно. Он же подал иск против Твиттера, против Гугла, против Фейсбука и против Ютуба. Да. И это любопытно, потому что, ну, во-первых, наверное, эти компании не удивляются тому, что на них там кто-то в суд подает. Правда, это коллективный иск, что важно. Вот. И с другой стороны, каковы шансы Трампа? И в данном случае информационное сопровождение таких действий бывшего президента США повышает его очки в плане участия в будущей кампании?
В данной ситуации у Трампа очень, знаете, как ни странно, у него очень-очень выгодная позиция. Все его шаги сейчас, они выигрышны, абсолютно все. Он едет к границе и, так сказать, беспокоится о мигрантском кризисе, миграционном кризисе, он выигрывает. Он играет в гольф, он выигрывает. Он шерстит почем зря неолибералов, начиная от Байдена и Камалы Харрис, он выигрывает. Поэтому сейчас он и выиграет. Тем более, что я хочу сказать, я не знаю, там сознательно, несознательно, но он выбрал очень хорошее время подавать иск, потому что сейчас стало известно совершенно вопиющее вещи насчет Фейсбука. Я не знаю, как другие ресурсы.
А что там?
Фейсбук обратился к своим подписчикам. Я, кстати, не удивлюсь, если некоторые наши, может быть, получат люди, которые с англоязычным Фейсбуком дружат.
Я пока не видел этого, так.
Вот. А у них, значит, пришло такое сообщение о том, что Фейсбук настоятельно рекомендует и просит стучать фактически на
сообщать,
тех...
Да.
Да, сообщать, да, хорошо. Сообщать.
Да.
Сообщать куда надо, если услышали что-то. То есть, если ваш друг, сосед, брат, сват или еще кто-то говорит очень плохо по поводу, я не знаю, кого угодно, ну, так скажем так, нынешнего, против нынешнего режима в Америке, значит, можно о нем заявить и сказать в соответствующей службе, что у нас неблагонадежный человек.
В Фейсбуке сидит.
Да, в Фейсбуке сидит, и его надо, по крайней мере, его нужно, так сказать, вычистить с Фейсбука, но как в перспективе, наверное, расстрелять там, допустим, я на электрический стул посадить.
Нет, там мораторий сейчас на федеральном уровне введен, но это любопытно,
не,
кстати. Не-не-не,
штаты работают, спиртная касса работает, в Техасе никто не отменял, не-не-не, у них мораторий там такой, знаете.
А с Фейсбуком очень интересно, сразу Довлатов, во-первых, вспоминается,
да.
А во-вторых... Интересно, помните, в Российской Федерации все критиковали, что мы берем что-то, значит, у западных коллег, но каким-то своим путем движемся. А здесь такое ощущение, что, в общем-то, тоже демократические институты как таковые претерпевают, наверное, изменения, и, возможно, такое информационное насаждение и средства информации, они теперь уже воспринимаются действительно как средство, но не то, что для борьбы с инакомыслящими, а в качестве помощи для того, чтобы понять, а кто как на самом деле.
Жень, вы очень хорошо подметили, потому что сейчас, как ни странно, мне Америка напоминает начало 20-х прошлого века, вот когда большевизм, что называется, шагает по планете, по крайней мере, по России, то уж точно. Вот эта непримиримость, вот эта мир хижинам, война дворцам, все, что тогда было. И, собственно говоря, вот этот тезис, о котором я говорил, это высказывание еще Джорджа Буша-младшего, кто не с нами, тот против нас. Да? Это же фактически большевистский лозунг. Угу. Хотя некоторые журналисты, типа Леонида Млечина, не, так сказать, знают его и поэтому цитируют его очень. У меня была полемика с ним такая на общественном телевидении. Он думает, что это принадлежит Библии. Он пытался меня поправить в этом. Вот. Так вот, специально для господина Млечина я говорил о том, что кто не с нами, тот против нас. Вот это большевистский лозунг. А в Библии сказано Господом нашим Иисусом Христом в Евангелии от Матвея, 12 стих, 30 строка, кто не со мною, тот против нас. Хотя вам, как для атеиста, господин Млечин, наверное, эти данные вещи неизвестны. Но это ладно.
Да, да, это что-то, как у вас личное.
Да, это личное. А, да.
По поводу что Трампа. Да. Трамп. Каковы сейчас его взаимоотношения с республиканской партией?
Вы знаете, как ни странно, сейчас это все наладилось. Наладилось в очень большой степени, и он сейчас бесспорный лидер. Он бесспорный лидер. Вокруг него сейчас консолидировалась и пресса консервативная, а самое главное, капитал, старые деньги. Потому что они прекрасно понимают, что в этой ситуации, которая складывается сейчас, как ни странно, бенефициарами становятся вот именно эти хай-тек-компании, которые могут работать удаленно где угодно. Угу. А производители автомобилей, стали, леса, там всего прочего, они как бы у нас сейчас в стороне. Вот. Трамп, как мы с вами знаем, он достаточно активно продвигает политику, он защищает интересы, ну, по-своему, я сейчас не хочу идеализировать, я думаю, экономисты скажут более весомое слово, но, по крайней мере, совершенно явные, очевидные успехи, которые были при Трампе, они сейчас продолжают, потому что рынок сейчас, Dow Jones, посмотрите, биржа, она достаточно хорошо работает, здесь все это, как говорится, под контролем.
Ну, просто складывается ощущение, что в любом случае, это же тоже какая-то эпоха перемен в Соединенных Штатах. Вот, например, Обама, Трамп критиковали Буша-младшего за развязывание войны в Афганистане. Критиковали, критиковали. Но вот спустя только 20 лет удалось, видимо, силовым решением все-таки принять, вывести оттуда войска. И не получится ли, что через некоторое время в политическом плане тоже придется собирать камни? Вот, после того, как там предшественники будущего какого-то президента Соединенных Штатов Америки сделали то-то, то-то и то-то. В любом случае, это эпоха перемен. Наверное, это тоже поиски какой-то новой основы, новой почвы для того, чтобы как Штаты, для развития Соединенных Штатов Америки в будущем, нет?
Да, вы знаете, я еще раз вот ссылаюсь просто, что нам говорит. Давайте вот американский, так сказать, читатель Билл Дайтон, это писал его отклик на статью в New Conservative, который как раз описывалось вот этот выход из Афганистана. И снова, как и во Вьетнаме, ложь относительно абсолютно бесперспективной войны. Мы уже забыли, сколько американцев погибло и было изувечено во Вьетнаме. Кто нам ответит? Ради чего? Чего мы там добились? Так. Вот это, так сказать, реакция, которая... Потому что ведь это... Вот, Августин пишет, не беспокойтесь, войны очень выгодны для ВПК и Пентагона. Найдут, куда влезть в очередную авантюру ради больших выгод. Вот, вот это, так сказать, мнение, что называется, людей, и там, я могу зачитать, они все в таком же духе. Там ни одного положительного. Я вот я читал, смотрел, там десятки, я несколько десятков просмотрел, насколько им было возможно. Ни одной положительной, ни одного положительного результата. Утверждения.
И результата. А что американцы хотели?
Так вот, нет, да. Вот здесь мы с вами подходим к очень важной вещи. Дело в том, что результат-то как раз есть. Какой? И результат это как раз описан вот в этой статье «Американский консерватив». Угу. Крах американской империи. Дело в том, что это сейчас, вот, ну, крах, конечно, сейчас, да, я уже представляю себе, сейчас будут наши уважаемые радиослушатели,
что да в какой вот раз опять хороните,
да. Не хороним мы Америку, поймите, ни в коем случае не говорим, ничего там такого этого нет. Вопрос стоит в другом, вопрос стоит в том, что Америка становится непредсказуемой, неуправляемой, вот в этом проблема. Если вы можете вспомнить, допустим, я-то это помню прекрасно, мы тоже, Советский Союз, прошел через это. После того, когда один за одним мы теряли наши генсеков, когда страна стала неуправляемой. Прошло чуть меньше 10 лет, когда наступил этот коллапс в конечном итоге. Этот крах, знаете, он, так сказать, постепенно подкрадывается. Поэтому в данной ситуации мы с вами лишь обозначаем, и я пытаюсь как журналист, как американец вот это и обозначить. Происходят вещи, которые абсолютно были не свойственны Америке, и которые были табу, вот жирно, перечеркнуто навсегда. Чтобы за журналистом следили и сливали информацию, да никогда этого не было. Легче было по башке получить где-то в Манхэттене, как 30 лет назад, так и сейчас там можно было. Вот, все что угодно это можно было бы сделать, да. Но этого не было никогда. Не было таких подтасовок на выборах. Не было такой оголтелой иммиграционной политики, которая вот сейчас происходит на границе с Мексикой. Там много, я могу этот список можно перечислять. И это как раз вот то самое. Знаете, что им еще не хватает, я чувствую? Я думаю, чтобы добить американскую империю, им надо объявить антиалкогольную кампанию. Я думаю, что это приведет
к краху. Сухой закон.
Сухой закон, да.
Понятно.
И все тогда. Тогда точно конец
будет. Опыт уже имеется у нас.
Да, да, да.
Интересно, по поводу все-таки того, что сейчас будет происходить в Афганистане. И самое главное, чего американцы добились в Афганистане вот за эти 20 лет?
Ну, американцы, как всегда, добились того, чего не добились в Ираке. Они привели к власти именно те силы, которые были самые ярые антиамериканские. Это шиитское население Ирака, которое было близко к Ирану и которое сейчас фактически контролирует страну. Это первое. Значит, что в Афганистане произошло? Власть полностью переходит сейчас к талибам. По последней информации, они уже половину...
Запрещенные в России организации.
Запрещенные в России. И делегация, которая сейчас находится у нас в Москве.
Делегация из Катара прибыла, но
когда... Не имеет значения, откуда она привела. Да пускай филиал, пускай все что угодно там приезжает. Тем не менее, делегация «Талибан» находится здесь. И они обсуждают вопросы. Более того, «Талибаны» сказали, что вопреки там всем разговорам, сейчас, значит, никакой угрозы со стороны Афганистана для России не существует.
А можно доверять их словам?
Можно не доверять. Мы уже никаким словам не доверяем. Мы доверяем сейчас только одной вещи. Какие будут действия? А вот действия могут быть очень серьезные. Почему? «Талибан» при всей, так сказать, одиозности этой организации, они были категорические противники распространения наркотиков. Они уничтожали посевы мака там. Поэтому, если «Талибан» будет делать то, что им... И я хочу сказать, это не потому, что они очень хотели понравиться нам, допустим, или они беспокоятся о здоровье, так сказать, россиян. Нет. Это запрещено, и шариат, это запрещено...
Подождите, алкоголь запрещен. Нет. А это все относится к остальным психотропным веществам?
И это тоже, значит, еще раз хочу повторить, согласно тому, что вот... Согласно закону, они категорически ярые враги, противники наркотиков.
Да нет, можно не употреблять, но это не значит, что его не делают. Просто я обращаю ваше внимание,
что... Они уничтожают эти посевы. Поймите, это не просто, что они не используют.
В 99-м году, вот я по РИА Новости читаю,
да.
Талибы издали указ об уменьшении опийных площадей на треть. Запрет объяснили тем, что наркотики противоречат исламу, а слушавшимся грозило аресты, пытки, и даже взятки не помогали. Но талибы преподносили сотрудничество с западными инвесторами тогда, как признание своей легитимности, чтобы американцы не покинули проект, они пообещали навести в стране порядок. Вы знаете, такое, вот то, о чем вчера говорили, очень похоже на то, что я читаю вот эту публикацию буквально там несколько лет, эту публикацию.
Значит, здесь вопрос финансовый.
Да, 20-й год.
Я понимаю, да, к чему вы подводите. Конечно же, это огромные деньги всегда были.
Конечно.
Но я, насколько понимаю, не случайно все-таки эта делегация приехала именно из Катара. Это такой, знаете, кошелечек нашего «Талибана». И я думаю,
не
что...
Не нашего, не надо говорить нашего «Талибана».
Ну, нашего так называемого, который сейчас здесь находится.
Он запрещен в России,
запрещен,
да.
Запрещен, хорошо запрещен. Да.
Прекрасно,
запрещенная делегация.
Да, извините.
Я все понял. Да. Нет, я просто констатирую факт, запретили, да, делегация здесь.
А вот это, кстати, очень странная история на самом деле. Как вы это сами понимаете, когда организация, с одной стороны, запрещена, но с другой стороны, с ней ведутся переговоры? Мне это просто напомнило историю с Северным Суданом, который долгое время был в списке стран, финансирующих террористов, но когда мы там начали разговаривать о том, что хорошо бы там пункт материально-технического обеспечения построить на море, сначала наш корабль Григорович вошел военный, а следом вошел американский эсминец. И как-то так совпало, что Соединенные Штаты Америки исключили Северный Судан из стран, финансирующих терроризм. Это называется «смотри, где выгодно».
И они потом приостановили строительство нашей базы. Значит, я рассматриваю вот прием этой делегации всего это как нормальную, прагматичную политику, и слава богу, что мы сейчас придерживаемся такой политики, потому что разговаривать надо. Во-первых, во-вторых, давайте так, давайте уберем, так сказать, это название, которое у нас запрещено. Я сейчас не буду говорить. Мы должны говорить с той силой, которая сейчас контролирует страну. Эту страну контролирует эта организация. Все.
Ну, больше... Сирии же выдавили исламистов.
Кого? А «Талибан» никакого отношения не имел там особого.
Нет, это понятно, но статус организации мы не можем все равно исключать, что есть вот у определенных организаций, с нашей точки зрения, есть такой-то статус.
Мы сейчас не говорим
статусом.
О статусе. Жень, мы не оспариваем этот статус, вопрос не в этом. Просто мы сейчас разговариваем с той силой, которая контролирует Афганистан. Все.
Мы можем... с ними придется договариваться.
Безусловно.
Вопрос, можно ли им верить? Если они уже две трети афгано-таджикской границы контролируют, Захарова говорит об этом.
Нет, безусловно, они контролируют, безусловно, все это есть. Верить им никто не будет. Я не знаю, будут они верить или еще. Есть официальные заявления, слова должны быть подтверждены делами. Мы посмотрим, как они себя будут вести вот в этих захваченных пропускных пунктах. Мы посмотрим, как они будут вести себя в отношении... Там же наш контингент в Таджикистане. Поэтому,
военная база.
Да, военная база. Поэтому мы будем сейчас это все смотреть и говорить. Но я еще раз хочу повторить. Ведь проблема не в том, что там вошли они, допустим, туда, не вошли или что. Американцы все это бросили абсолютно, как они всегда это делали.
Это понятно, Рафаэль. Но здесь очень важно, почему я настаиваю сейчас на том, чтобы эту ситуацию рассматривать с точки зрения уже угроз для национальной безопасности Российской Федерации и задач, которые перед нами стоят в связи с тем, что американцы оттуда ушли. Потому что, да, запрещенное исламское государство себя позиционировало как организацию, которая должна объединить вот, значит, мир на Ближнем Востоке, определенные государства, захватить и так далее. Более того, мы знаем, кто там был в самом начале, во главе. Там были выходцы из вполне себе там легальной партии БААС. Ну, были эти люди, да, офицеры были иракские. Вот. Талибан, запрещенный в Российской Федерации, он позиционировал себя как, значит, противников другой власти в Афганистане. Вот они боролись между собой за светскую власть.
Да. Власть, да.
Но где гарантия, что тот же самый Талибан, который дал какие-то обещания Москве, передумает или не передумает, и не пересечет таджикскую границу. А, простите, Таджикистан — это уже страна, где есть наша база.
Не,
это страна, близкая к нам.
Нет, все понятно. Жень, а вы какую вот опасность? Вы говорите, вот представляет опасность. Вы какую опасность видите? Вы действительно думаете, что вооруженные там, допустим, силы Талибана,
идеология,
которые запрещены у нас... Да нет, идеология пускай будет любая. Они везде существуют у нас. А что, экстремистская идеология в балтийских странах, она не соответствует, что ли, русофобии? Ну, поэтому... Значит, я вас подвожу к одной простой мысли. Дело в том, что мы не того боимся. Бояться надо вот этого потока наркотиков, который убивает нашу молодежь. Вот этого надо бояться. Это страшнее любой идеологии. Мы с идеологией как-нибудь справимся.
Так.
И опыт работы нашей в Сирии показал это уже. Не они первые, не они последние. Поэтому в данной ситуации у нас вот это. И если эта организация, как она говорит, и вы, кстати, сказали, что это запрещено же, да? Организация запрещена, и исламом запрещено наркотики, как они это говорили, вы цитировали это. Если они это сделают, хотя бы в какой-то... Потому что Америка открыла все шлюзы. К нам шел абсолютно лавины, шел этот поток. И он идет сейчас до сих пор. Через наши вот эти как раз республики Средней Азии.
Хорошо, а кто будет с Киргизией работать, который перекресток вообще-то семи дорог?
Ну, вы знаете что, давайте мы, как говорится, from scratches, как они говорят, сначала, да? Давайте мы поля эти уничтожим, а потом, глядишь, и в Киргизию поменьше поток.
Рафаэль, вы считаете, что действительно люди могут отказаться от таких денег?
Вот.
Они могут запретить для себя... И всех, кто их поддерживает.
По крайней мере, это могут практика запретить. Показывает того, что они могут запретить. Потом, меня обнадеживает то, что именно через Катар мы сейчас влияем на Талибан, потому что это кошелек их запрещенного у нас. Я думаю, что здесь как раз, вот я надеюсь, по крайней мере, что сейчас наше внешнее, так сказать, ведомство, да, Министерство иностранных дел, как раз этим и занимается. Для того, чтобы рассмотреть, вот, может быть, финансово-экономические вопросы, которые бы обеспечили и сделали возможным запрет и уничтожение наркополей этих всех в Афганистане. Да, придется компенсировать. Я думаю, что если Катар подключится, здесь тоже хорошо будет. А у нас с Катаром газовые, как говорится, взаимоотношения очень хорошие. Глядишь, «Газпром» наш немножечко поможет.
Вы знаете,
оздоровление нации.
Мне это напоминает, что, знаете, идею такую, что вот есть какой-нибудь мексиканский наркобарон.
Так.
Он зарабатывает колоссальные деньги этим.
Да.
Но я убеждена, что, скорее всего, своих детей он всячески ограждает от этого, что нельзя употреблять наркотики. Вот с Талибаном ровно то же самое. Простите, я действительно упрощаю, но по факту. Если даже это запрещено каким-то образом у них там религиозно, законодательно и так далее, это не значит, что от такого потока свободных денег, неограниченных денег, кто-то откажется. Более того, скорее всего, внутри группировки одни могут пообещать одно здесь, а другие скажут, ребята, внимание, 43 миллиона долларов там... в какую-то там, чуть ли не в неделю, какие-то такие деньги приносят этот наркотрафик.
А, между прочим, кстати, вот это как раз афганское руководство вместе с американцами, они-то и были главными бенефициарами этого всего. Талибан с этого ничего не получал, запрещенного у нас.
Но сейчас Талибан контролирует треть страны.
Он вот страны контролирует. Так нет, вы сейчас говорите о предполагаемой опасности. Я готов это принять, все понятно. Я вам просто говорю, что есть предпосылки к тому, что мы здесь можем определенную практическую выгоду для себя поиметь. И я настаиваю на том, что наша основная сейчас задача, нам не нужен Афганистан, нам не нужна наша бывшая база в Баграте, вот, нам не нужны там, допустим, какие-то опорные в Баграте, да, нам не нужны какие-то опорные точки, нам нужно, чтобы был приостановлен поток наркотиков в нашу сторону. Точка. Все. 7-3... И если это удастся, то это тогда уже будет замечательно.
7373948, телефон прямого эфира. Мне это просто казалось, что если бы в том числе и в Российской Федерации, и другие страны Центральной и Средней Азии были заинтересованы, чтобы перекрыть наркотрафик, скорее всего, силы бы и так нашли. Силы бы нашлись, и чтобы в Киргизии этот перекресток перекрыть, и закрыть этот доступ.
Это
нашлись бы эти
Жень,
силы.
Это отдельная тема. Таджикистан, Киргизия, и кто там и в Казахстане, и в Узбекистане, кто у нас является, так сказать, транзитом вот для этих наркотиков. Угу. У нас, к сожалению, опять же, у нас нет политической воли пока, чтобы ребром поставить этот вопрос. Вообще, я хочу сказать, что мы здесь ловим, так сказать, вот этих, знаете, кто закладки делает, бегаем за этими ребятишками, там, вылавливаем их сотнями, если не тысячами по России.
Потому что за крупняком никто не гоняется, это опасно для жизни. Так,
вот об этом речь идет. И это не опасно только одна организация, это государство. А вот государство наше пока не проявляет этой политической воли ни в отношении Афганистана, ни в отношении среднеазиатских республик, в том числе Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Они, простите, здесь все кормятся, а мы вопросы не ставим, почему они не работают?
Ну, а мы просто по логике получается, что мы как будто бы верим увещеваниям Талибана, который тоже, скорее всего, хочет сотрудничество сохранить с нами. Да. И поэтому обещает ровно то, что он в 99-м году обещал американцам.
Значит, все правильно. Я искренне надеюсь, что нынешнее политическое руководство в лице Путина, Лаврова, они не будут слушать, они будут смотреть, что они делают. И мы больше не будем заигрывать. Я надеюсь, что мы не будем заигрывать ни со среднеазиатскими республиками, ни с самим Афганистана, потому что они нам все обещают, они нам все что-то декларируют, а здесь русские люди гибнут. Это надо прекратить, остановить. Если у нас не понимают масштаб трагедии, то это очень грустно за наше политическое руководство.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот да. Недавно был праздник, День независимости, говорят, там что-то опять стрельба была, там 150 погибших. Вот у них это что-то национальной традицией становится, вот постоянные самоистребления. Вот как вы считаете, это они сами по себе с ума сходят или кто-то это специально направляет?
Спасибо, принято.
Вы знаете, вы совершенно правы в том, что странные вещи просто происходят, потому что сейчас уже, Жень, вы знаете, там уже жертвы от фейерверка были.
От фейерверка?
От фейерверка. Это
там
знаменитый фейерверк.
Хоккеист какой-то. Какой-то
да, знаменитый фейерверк, который всегда устраивается на День независимости. Причем это делается везде, там, в миллионе мест. И вот сейчас даже уже это не от стрельбы там из пистолета, а вот именно от этих фейерверков люди там гибли, там несколько человек погибло. Поэтому в данной ситуации... Это вообще очень грустный праздник, если честно. Я вот, например, следил и смотрел. Во-первых, он был обусловлен тем, что очень многие люди не воспринимают сейчас Америку как свою страну и не воспринимают ее как, вот, собственно, говоря, страну, где бы они хотели жить. Недавно был опрос, который Fox News провел, у молодых людей спрашивали. Практически огромное, очень большое количество, там, по 38% опрошенных говорили о том, что они не горды тем, что они американцы. Вот. Они хотят там жить в какой-нибудь... И мне очень понравилось, там какая-то, значит, несколько девушек сказала, мы бы хотели жить в какой-нибудь маленькой европейской стране. Вот так вот они хотели бы жить там.
7373948, что... телефон прямого эфира. Быстренько, Сергей Алексеевич, еще послушаем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Да.
Вот сейчас много разговоров, что вывод войск в США это больше похож на паническое бегство. Вот вопрос все-таки, тем не менее. Является ли, на ваш взгляд, вот этот вывод войск из Афганистана хорошо продуманным актом, в том числе с целью нанести ущерб России. Ведь в Вашингтоне понимают, что процесс пойдет дальше на север, а США будут незаметно его направлять. Хотя мы все это ожидаем, укрепляем там базу и так далее.
Спасибо.
Но несмотря на заявление талибов,
да,
реальность-то будет такова, одна точка напряжения прибавится.
Еще одна, да, спасибо большое.
Сергей Алексеевич, вы совершенно правы, я убежден, что Америка, как говорится, войсками, может быть, они уйдут, но всеми фибрами их разведслужб, они будут там, и, конечно же, они будут вредить и гадить как никогда. Здесь мы, как говорится, не должны расслабляться.
Про что Америка Лайт сегодня?
Америка Лайт сегодня рок-н-ролл, история.
История рок-н-ролла.
История рок-н-ролла. Классно. Как всегда, огромное количество музыки по заявкам наших радиослушателей, кстати.
После 9 часов слушайте Рафаэля Ардуханяна в программе «Америка Лайт». Так, а сейчас программа, видимо, «Америка Хард». Закончилась программа «Револьвер». Про политику. Вечером про политику ничего не будет. Сейчас новости. Я к вам через 2 часа вернусь.